В движении. Программа анонимных алкоголиков показала этому алкоголику, как можно от путешествий перейти к благодарности. Когда в 28 лет я пришел на свое первое собрание анонимных алкоголиков, я думал, что жизнь моя кончена. Я пил, начиная с раннего подросткового возраста. На мой взгляд, выпивка была решением всех моих проблем, а не, собственно, проблемой. Тем не менее, я даже вынужден был признать, что моя жизнь превратилась в весьма скверную штуку, а альтернативы быстро исчезают. Итак, в момент отчаяния я согласился сходить на одно собрание анонимных алкоголиков. Сейчас, когда я оглядываюсь на свое алкогольное прошлое, мне легче увидеть, что алкоголь с самого начала играл определенную роль почти в любой из трагедий, имевших место в моей жизни. Еще когда мне было, может, лет 10 или 11, я начал понемногу воровать дома спиртное, когда родители не видели. Иногда нам с друзьями удавалось уговорить кого-нибудь из средней школы купить для нас пиво. На этой почве и выросли мои проблемы. Медленно, но неуклонно. Сначала были незначительные инциденты в школе. За ланчем мы с приятелем, бывало, вместе выпивали упаковку из 6 банок пива и думали, что никто не заметит. Мне не приходило в голову, что 13-летнему мальчику не так-то легко скрыть эффект даже одной банки. Через год-два ситуация стала гораздо серьезнее, и употребление спиртного обходилось мне все дороже в социальном, моральном и финансовом отношении. Когда мне было 15, наступил переломный момент. Моя мама была занята отвратительным разводом, и я решил, что нашел способ решить проблему. Это была исключительно моя вина и ничья больше. В пьяной драке, распланировав каждое свое действие, я пытался убить своего отчима. Я смутно помню, как полицейские вытаскивали меня из дома. Когда я в следующий раз пришел в себя, оказалось, что я пытаюсь ответить на вопрос, что я наделал, пока был пьян. В итоге судья предоставил мне выбор. Жить в колонии для несовершеннолетних, пока мне не исполнится 25, или покинуть штат, пока мне не исполнится 21. Первая альтернатива мне не понравилась, и я решил, что наивысшим проявлением доблести будет уехать отсюда как можно дальше. На протяжении последующих 13 лет, до тех пор, пока я не постучался в двери анонимных алкоголиков, моя жизнь ничуть не улучшилась. Как бы то ни было, мне удалось освоить тонкое искусство путешествия. Покинув свой дом на восточном побережье, я отправился в Японию. Затем снова переехал в США, в Новую Англию, потом в Калифорнию, где 6 лет наблюдал, как алкоголизм увлекает меня все дальше в глубины позора, замешательства и отчаяния. Как говаривал один из моих первых спонсоров в анонимных алкоголиках, у меня не было собутыльников ниже моего уровня, и я сам стал таким. Подробности во многом схожи с историями большинства алкоголиков. Я посещал места, в которых раньше клятвенно обещал себе и не показываться. Я делал такое, о чем раньше и не помышлял. Я водился с типами, при виде которых в былые времена перешел бы на другую сторону улицы. Настал момент, когда я, глядя в зеркало, честно не мог узнать человека, который смотрел на меня оттуда. Применительно к моему случаю, дошел до критической точки, это еще слабо сказано. Если бы все так продолжалось, я бы долго не протянул. Я начал предпринимать шаги для приближения своего конца. В моей медицинской карточке имеется 6 или 7 записей о попытках самоубийства. Хотя я тогда этого не понимал, большинство из них были жалкими попытками подать знак, что я нуждаюсь в помощи. Последнюю из них я произвел в присутствии множества людей. Это показывает, что я утратил связь с реальностью и не отдавал себе отчета в том, что мои действия могут как-то затронуть других. В День Благодарения один мой друг пригласил меня к себе, думаю, из жалости. Его родители вернулись с восточного побережья, и он устроил грандиозную вечеринку. Во время обеда я встал и попытался прямо на глазах у всех совершить самоубийство. Когда я вспоминаю об этом случае, мне неизменно приходят на ум слова из большой книги а жалкой и непостижимой деморализации. Еще прискорбнее, что тогда мои действия казались мне не имеющими смысла. После этого инцидента я наконец обратился к психиатру, чтобы выяснить, что со мной не так. На первой консультации она предложила мне рассказать о себе. И я принялся говорить, но не прошло и 5 минут, как она прервала меня. Она объяснила, что может сказать мне всего лишь 2 вещи. Что, по ее мнению, с момента своего прихода я не сказал ей ни слова правды и что я алкоголик. Мне потребовалось много времени, чтобы уяснить, как описание моей жизни могло навести кого-либо на мысль, что я злоупотребляю спиртным. Доктор заявила, что если я собираюсь и дальше консультироваться у нее, я должен согласиться на 2 условия. Во-первых, она даст мне визитную карточку, и в следующий раз, когда я соберусь предпринять попытку самоубийства, мне следует сначала позвонить по указанному в ней номеру. Во-вторых, она даст мне 1 книгу. И перед нашей следующей встречей я должен буду прочесть 1 несколько сотен страниц. В тот день она мне дала экземпляр большой книги. Прежде чем я, наконец, отправился на свое 1-е собрание, прошло еще какое-то время. Однако я все-таки это сделал. Я побывал на новогодней вечеринке. Придя в себя, я думал, что наступило утро следующего дня. Я придал своей голове устойчивое положение, принял несколько таблеток аспирина и попытался проглотить 2 чашки кофе. И тут мой взгляд упал на 1-ю страницу местной газеты. Было 9 января. И это означало, что я провел в беспамятстве 1 неделю. На фоне всего того, что со мной уже случилось, этот факт достаточно напугал меня, чтобы я решил впервые посетить собрание анонимных алкоголиков. Приехав на место, я обнаружил, что по тому адресу, который у меня был, находится церковь. Как правильный еврейский мальчик, я не собирался туда входить. Кроме того, я знал, что мне там не обрадуются. Я присел в машине на половичок, чтобы меня не было видно, и украдкой выглядывал из окошка, ожидая, пока подойдут эти пьяницы. Однако все прибывающие выглядели нормальными людьми, и я посчитал, что не туда попал. Я уже собирался было уходить, но вдруг на горизонте появился один мой собутыльник. Я выпрыгнул из машины и окликнул его. Забавно, но для него это тоже было 1-е собрание анонимных алкоголиков. Вот так совпадение. Мы вошли внутрь и ощутились в ином мире, который перевернул всю мою жизнь. Мне долгое время не нравились ни само сообщество анонимных алкоголиков, ни его члены. Я никому не доверял и уставал от сидения на собраниях, выслушивания рассказов других новичков о том, как они открыли для себя Бога, вернули свои семьи, заслужили уважение общества и обрели некоторый душевный покой. До меня не доходило, что они имеют спонсоров и работают по 12 шагам выздоровления. Я же заводил себе, как теперь говорю, лучшего спонсора месяца. У меня всегда был какой-нибудь спонсор, но как только один из них с любовью рекомендовал мне что-нибудь сделать, я отправлял его в отставку и находил себе какого-нибудь другого. Несмотря на то, что я посещал 5-6 собраний в неделю и воздерживался от спиртного, я оставался сердитым, ожесточенным, одиноким. Когда я прожил в трезвости 7 месяцев, мне несколько наскучили анонимные алкоголики, и я засомневался, а должна ли вся моя жизнь ограничиваться этим сообществом. Идея о том, что мне никогда больше не следует пить, казалась мне некоторым преувеличением опасности, и я начал думать, что, возможно, на этот раз у меня сложатся иные отношения с алкоголем. Затем произошло нечто, что, я как теперь полагаю, помогло мне остаться трезвым и обрести свою высшую силу. Однажды утром я проснулся и понял, что не чувствую своих ног. Правда, я все еще мог ходить, хоть с некоторыми трудностями, но с течением времени это давалось мне все тяжелее. Через несколько месяцев, когда я сдал кучу анализов, прошел уйму проверок, посетил множество докторов и больниц, мне поставили диагноз – рассеянный склероз. С тех пор мой жизненный путь – сплошное путешествие. Сейчас я передвигаюсь либо с помощью костылей, либо на инвалидной коляске. У меня бывало много периодов, когда я хотел и намеревался снова запить. На втором году трезвости я постепенно становился сердитее и сердитее. Когда я проходил через то, что один из моих спонсоров теперь называет «те сердитые годы», я был одним из тех людей, которых видишь на собраниях и удивляешься, как они ухитряются сохранять трезвость. Члены моей группы не ставили на мне крест, а несмотря ни на что продолжали меня любить. Как-то представитель по общему обслуживанию от нашей группы объявила о том, что переезжает в другой город и должна сложить свои полномочия. Тогда мне предложили занять ее место, объяснив, что 2 года серьезно проработать в сфере обслуживания как раз то, что мне нужно. Я отпирался, говоря, что не подхожу на эту должность, но товарищи сказали, чтобы я отправлялся на ежемесячное плановое собрание по общему обслуживанию и рассказал его участникам о том, что мне мешает служить сообществу. Нет нужды говорить, что и там мне не позволили отвертеться. Приступив к выполнению своих обязанностей, я наперекор самому себе усвоил, что самая лучшая сторона служения – это то, что оно какое-то время не позволяет мне уходить в себя. Настал момент, когда я стал помалкивать и внимательно слушать то, что говорят на собраниях другие. После 2 лет ничего не делания в анонимных алкоголиках я, наконец, сломался и признал, что не смогу сохранить трезвость самостоятельно. Перспектива вернуться к пьянству меня ужасала. После всех своих попыток самоубийства я уже не боялся смерти, но мысль о возвращении к прежнему образу жизни была непереносимой. У меня наступил кризис. Я не знал, что делать дальше. И вот как-то вечером я сделал невообразимую вещь, по крайней мере для меня. Заехав за своим тогдашним спонсором, чтобы вместе с ним отправиться на собрание, я сообщил ему, что готов работать по 12 шагам анонимных алкоголиков. В тот вечер жизнь во многих отношениях началась для меня заново. Этот человек провел меня по шагам мягко и с любовью. И я до конца своих дней буду ему благодарен. Он научил меня заглядывать в собственную душу, впускать в свою жизнь высшую силу и входить в контакт с другими людьми. А еще глядеть в зеркало, испытывая симпатию и даже уважение к человеку, который смотрит оттуда. Когда я дошел до 9-го шага, мой энтузиазм пошатнулся. Однажды утром я проснулся в холодном поту и не мог отделаться от мысли об увиденном кошмаре, что это мой последний трезвый день. Позвонив друзьям и спонсору, я понял, что нужно делать. Весь день, более 9 часов, я наносил визиты разным людям и возмещал нанесенный им ущерб. Некоторые из них при виде меня приходили в сильное волнение. Одна женщина даже вызвала полицию. Когда полицейский прибыл, оказалось, что он член анонимных алкоголиков, и он убедил ее не заявлять на меня. Я наткнулся даже на одного парня, которого считал мертвым. Я пригласил покойника на ланч и возместил ущерб ему. В тот день я впервые считал и чувствовал себя членом сообщества анонимных алкоголиков, которому и есть чем поделиться на собрании. Прожив в трезвости 4 года, я совершил поездку в свой родной город. Одну из очень немногих с тех пор, как много лет назад покинул его под угрозой тюрьмы. Я искупил свою вину перед человеком, которого пытался убить, когда мне было 15. Я также посетил некоторых из тех людей, которые в день благодарения сидели за обеденным столом, когда я пытался убить себя на их глазах, и принес им свои извинения. Домой я вернулся уставшим, но с осознанием того, что поступил правильно. Вероятно, тот факт, что на следующий день благодарения мой старый друг снова пригласил меня к себе, не случайность. Анонимные алкоголики и 12 шагов продемонстрировали мне, что все события можно воспринимать совершенно иначе. Сейчас я вижу, что некоторые обстоятельства моей жизни, раньше казавшиеся настоящими катастрофами, обернулись благословениями. Мой алкоголизм определенно относится к этой категории вещей. Сегодня я истинно благодарный алкоголик. Я не сожалею о прошлом, и я не испытываю желания захлопнуть дверь в него. Те моменты, которые некогда вызывали у меня ощущение стыда и бесчестия, теперь дают мне возможность делиться с другими, своим опытом того, как стать полезным представителем человеческой расы. Моя инвалидность не помеха такому отношению к жизни. Более того, она его укрепляет. Я давно уяснил, что каким бы ни было мое физическое состояние, я чувствую себя лучше, когда вылезаю из своей раковины и помогаю людям. Вдобавок, болезнь способствовала тому, что я научился смеяться над собой и не принимать себя слишком всерьез. Я осознаю, что я не единственный человек на планете, у которого проблемы. Благодаря своему участию в общем обслуживании, я увидел, насколько наше сообщество распространилось по миру и насколько оно многолико. Я объехал все Соединенные Штаты, а как-то даже провел несколько месяцев в Израиле. Во время своего пребывания там я посещал местные группы анонимных алкоголиков и служил секретарем на одном собрании, которое проходило в бомбоубежище. У меня, как и у всех людей, бывают хорошие и плохие дни. Тем не менее, в отличие от времен моего пьянства, я редко испытываю страх перед тем, что принесет мне наступающий день. Мне даже повезло увидеть, как в анонимные алкоголики пришел мой отец. Мы вместе бываем на многих мероприятиях анонимных алкоголиков, и за последние несколько лет общались больше, чем за всю предыдущую жизнь. Думаю, мы оба примирились со своим прошлым и чувствуем себя комфортно в настоящем. Недавно я вернулся к учебе и начал новую карьеру. Разъезжаю в своей инвалидной коляске, и я сам поражаюсь, когда осознаю, что действительно не могу представить свою жизнь другой, и что моя мне очень нравится. В моем распоряжении все инструменты анонимных алкоголиков для трезвости и выздоровления, которыми я могу пользоваться во всех сферах своей жизни. Все, что мне нужно, это готовность заниматься тем, что мне предстоит именно сейчас. И я благодарен за то, что такому пьянице, как я, посчастливилось дожить до своего прихода в сообщество анонимных алкоголиков.